Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Почему я как бы назвал эту тему именно таковой? Ну, как вы помните, да, сама тема является как бы ответом на вопрос, который мне был задан. Могут ли верующие брать в руки оружие, ну и защищать, и мы уже там перечисляли, да, ну, будем более конкретно говорить, Родину, да. Так вот, я и назвал, как говорится, ну, и страну свою, место проживания там, да, можно ли нам брать в руки оружие, то есть участвовать в военных действиях, убивать людей, ну, быть убитым, естественно, вариант такой нельзя исключать, да. А я назвал вот тему «Просьба к верующим определиться с Родиной». Что такое Родина, да? Это что-то родное, это что-то такое желанное, это то, по чем мы скучаем, это то, о чем мы думаем, это что-то родное и близкое для нас. И я назвал эту тему, к верующим обращаясь, как бы, определиться с Родиной. Что является для нас на самом деле Родиной, да? Я вам такой хочу пример привести. Вот заметьте, мы вот живем, встали утречком там, хорошо, если помолились, хорошо, если не на бегу, да? И у нас, обратите внимание, вот есть что-то такое родное, близкое, о чем мы думаем, в связи с чем мы составляем наши планы, да, планируем что-то, куда-то бежим, что-то покупаем. Обратите внимание, целый день чем занято наше сознание. Ну, сознание, оно занято тем, чем занято наше сердце. Что наше сердце любит, о чем оно переживает, а оно доминирует, да. О том наша голова и думает. И вот я вам просто говорю, задумайтесь над тем, чем мы живем на протяжении всего дня. Вот встали, если семья помоложе, да, там дети, школа, допустим, если это школьный уже, как говорится, сезон начался, да, или там огород, дача, что-то сделать, что-то купить, там что-то перестроить, да. Заметьте, все переживания. Вот я о чем это, к чему это все говорю. Вот она наша Родина, наше родное, наше близкое, наше долгожданное, о чем мы мечтаем, по поводу чего думаем, разговариваем, возникают вопросы и так далее. Что есть, что пить, во что одеться, как детей устроить или в институт, там, университет куда-то поступить, работа будет, не будет, деньги будут, не будут, инфляция, война, мир, да? Заметьте, о чем наши мысли, о чем наши молитвы. Вы вообще заметили, что, ну, я говорю, молитвы наши о чем? Это мы молимся в течение дня, это если что-то нам, как говорится, что-то у нас приспичит, да, как говорят, какая-то проблема, и мы туда вспоминаем, Господи, ты же родненький наш, да, помоги, благослови, избавь, да. А вообще целый день. Туда-сюда бегаем, как мухи летаем, как муравьи, туда-сюда. Обратите внимание, все это связано далеко-далеко не с той Родиной, о которой мы говорим в собраниях и в которую мы якобы стремимся и очень и очень хотим туда попасть. Я не сомневаюсь, что попасть туда, ну, чтобы, как говорится, не гореть в озере огненном, да, чтобы, как говорится, жизнь вечную иметь, блаженство вечное. Я не сомневаюсь, что туда хотят очень многие, только я задаю вопрос. Многие ли из нас, поднявшись утром с постели, думают о том Царстве Небесном, которое есть на небе, которое должно быть внутри нас? Многие люди строят ли планы по жизни, что делать, над чем трудиться, какие вопросы возникают, где ответы найти? Все это связано с вот этой небесной Родиной. Многие ли нас из нас задаются такими вопросами? Многие ли из нас об этом думают? Вы понимаете, да? Хорошо, если мы утром и вечером по обыкновению помолились. Вечером от усталости быстренько закончили, да? Утром от спешки, потому что туда надо бежать, да? Быстренько на ходу помолись, Господи, благослови, помоги, потому что лечу и, как говорится, спотыкаюсь. Многим ли из нас приходят мысли в течение дня, что вот что-то я не то сделал, что вот это надо взять на заметочку, вот над этим надо потрудиться, вот об этом надо кого-то спросить или что-то прочитать, как избавиться от этого порока. Я вот его заметил. Многие ли из нас анализируют день, анализируют свои поступки, слова, мысли, чем были наполнены мы в течение дня? Многие ли из нас задаются вопросом, а почему я такой, почему во мне вот то-то и то-то, а не вот это и вот это? Я говорю это для чего? Где наша Родина? Вот, ну, в Библии написано чуть по-другому. Где наше сердце, там наши и мысли, да? Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Вот эти источники, вот эти ключи, которые бьют из нашего сердца, да, как родник воды живой, да, вот именно, вот что оттуда идет, о чем мы думаем, о чем переживаем, по поводу чего строим планы, какие цели у нас в жизни. Вот обратите внимание, что сердце любит, вот то и для нас является самым родным, самым близким, самым родимым. И я для чего это говорю, чтобы вы просто поняли. Война, тема у нас, конечно, с войной связана, да? Война – это, конечно, не подарок. Война – это проблемы. И мы, когда задаем вопрос, можно ли там защищать нашу Родину, да, так я хочу спросить, а вы чего вспомнили про эту Родину, а чего не вспоминаем про ту Родину? Многие ли верующие, вот, знаете, как говорится, вспоминают и говорят, вот давайте же защищать нашу Родину, давайте вот то, что Бог сказал, вот так, как написано, а ну давайте пересмотрим, а ну давайте вникнем, давайте помолимся, давайте разберемся, мы что-то не то делаем, мы не туда идем. В Библии написано святость, а мы тут заявляем прямо в открытую, как антихристы какие-то, что святость невозможна. Я задаю вопрос, многие ли из нас поднимали вопрос, что нужно защищать, ну тут не с оружием в руках, а если с оружием, то мечом Слова Божьего, да? Нужно ли нам защищать Родину? Кто из нас поднимал такие вопросы? Кто из нас бил себя в грудь, ну, наедине, пусть дома когда-то, да, и говорил такие слова, Господи, опять прожил вот так, как в суете, да, некогда было даже голову вверх поднять, обратить к тебе взор, да, Господи, да сколько же это будет? Для меня же вот эта Родина, но меня на совершенно другую Родину тянет. Я это говорю о том, что у нас Бог, мы Бога вспоминаем, когда у нас проблема, как говорит пословица, да, или поговорка, как тревога, так и до Бога. Пока гром не загремит, мужик не перекрестится. К сожалению, да, вот ту Родину мы вспоминаем, как палочку-выручалочку, Господи, спаси и помилуй, у меня проблемы. Спас, помиловал, миновала беда, все, опять Родина забыта, да? Опять другая у нас Родина, другие цели, другие интересы, другие ценности. К чему я вам говорю? Если мы живем интересами нашей Родины, я буду иметь в виду сейчас земной Родины, что есть, что пить, во что одеться, вот на этой Родине люди вот так живут. На вот этой Родине люди делают грех и оправдывают его, винят всегда другого. Если мои интересы только связаны с земными интересами, да? Если я делаю грех и считаю это нормальным, и обижаюсь на меня, если кто-то меня обличает, да? Валю вину на кого угодно, выкручиваюсь, оправдываюсь, то есть как бы оправдываю свои пороки. Так я задаю вопрос. Но не к этой ли мы Родине вообще принадлежим? Кстати, на этой Родине редко найдешь человека родного, чтобы он тебя понял, чтобы он снизошел к тебе, чтобы он тебя не осудил, чтобы он с тобой не ругался, чтобы он тобою не манипулировал, чтобы он тебя не использовал в своих каких-то корыстных интересах, да? На этой Родине очень трудно найти правителей, которые родненькие, которые думают о народе, о нас с вами. Я имею в виду любую земную родину, не только там вот те, которые сейчас в конфликте. Посмотрите, весь мир, это общество рабов, где правители продажны, которые состоят на службе у так называемых товарищей, которые являются хозяевами денег, да, те делают, как говорится, погоду на нашей планете, те делают кризисы, те делают там дефолты, да, те объявляют войну. Наши правители, родненькие, которые, про родину, которую мы с вами говорим, да, наши поддакивают, наши влазят туда, да, развязывают, там, соглашаются с кем-то, кучкуются с кем-то против кого-то, да, дружат с кем-то против кого-то, втягивают в конфликты, входят в различные блоки, да, поддерживают там одних, других, третьих, но наверху этой пирамиды находятся подлецы. А наши, как говорится, правители, они под этими подлецами. Делайте вывод, кто они тоже, да? Ну и получается, вот. Вот на этой родине родных нет, близких нет. Ну, за редким исключением. Даже родственники, и те зачастую бывают чужими, далекими, корыстными, своенравными и нелюбящими. И вот, исходя из этого, да, я к чему говорю, что если бы мы вот так думали, как о наших земных интересах, да, о небесной родине, если бы мы вникали в законы этой родины, что такое Царство Небесное внутри нас, да, если бы мы этим жили, я вам должен сказать, что по отношению к той родине земной, в которой мы с вами там родились или в данный момент живем, да, у нас бы была настолько четкая граница, чем отличается одна родина от другой, да, что мы одну бы любили всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим, а вторую бы, ну, я не говорю, там, ненавидели, потому что родина, она из людей состоит, да? Нет, к людям у нас бы не было родины, ненависти. Но к этим законам, к вот этой, вот этому греховному образу жизни, к вот этому скотскому образу жизни, можно даже так сказать, да, у нас было бы четкое отчуждение. Я это говорю не просто так, знаете, высокопарно сказать, вам надо очень такие умные, красивые слова. Я просто исхожу из своего собственного опыта, да. Я в прошлый раз сказал, что, ну, я, кажется, о какой-то родине уже присягал когда-то. Какому-то царю присягал на верность, заключал завет с ним, да. И чем больше я интересовался этой родиной, вот этим царем, интересовался писанием, старался познать, узнать, убедиться, как работает голос Святого Духа, как научиться мудрости, как научиться любить врага, как освятиться, как избавиться от греха. Чем больше я в эти вещи вникал, обратите внимание, я говорю о том, что людей надо любить. И даже не просто людей, а врагов надо любить и благословлять. Но жизнь, которой они живут, чем больше я вникаю в себя и в учение, занимаюсь им постоянно, чем больше я познаю ту родину, куда я стремлюсь, тем более она мне становится родная, а вот эта родина чужая. Вы поняли, я не о людях. Я о том укладе жизни, я о том грехе, я о той атмосфере, в которой живут люди в моей земной родине. Меня, чем больше я вникаю, да, меня тем больше тянет к небу. Я тем больше влюбляюсь в Бога. И тем меньше интересов и желания жить по законам вот этой родины. Я не раз говорил, вот, ну, тоже я вот Катя, не прошлое собрание, а позапрошлое, я тоже сказал по поводу того, там, мог бы ли я взять в руки оружие и идти убивать. И я сказал, что я присягал небесному царю. Я обещал любить людей, любить врага. Как я могу пойти убивать человека? Тем более, это не Бог сказал. Это наши правители маются дурью вместо того, чтобы думать о том, чтобы люди благополучно в стране жили. Они в какие-то блоки лезут, они с кем-то вражду сеют, да, они где-то кого-то провоцируют, да, они гребут под себя, они уже, как говорится, приготовили себе места на Западе, да. Как я пойду кого-то убивать, когда вот тот такой же самый, как я, да, его призовут, он не Бенни, Мэнни, Кукареку в этих вопросах войны и мир. Его никто не спрашивал, хочет он воевать или нет. Хотели воевать правители, у них нос чешется, и ухо чешется, и затылок чешется. Это признак того, что дадут им когда-то по шее. Но они-то не идут на войну. Они посылают такого, с моей стороны, меня будут призывать в армию, да, с той стороны его будут призывать. И мы, как, извините, глупцы какие-то, да, начнем гамселить друг друга, да. Я говорю вам, я не пойду убивать. Убейте меня. К чему я это говорю? Я соглашусь, чтобы меня расстреляли. Кто-то скажет, а ты что, жить не хочешь? Я говорю, да нет, я нормально жить хочу. А что ты так говоришь? А потому что я когда-то рассказывал, знаете, как анекдот советский. Принимают человека в партию и говорят там, ну а ты вот ради партии мог бы, как говорится, бросить курить? Он говорит, да. А мог бы бросить выпивать? Да. А мог бы с женщинами никогда и ни чуть-чуть, ну, в смысле, никаких отношений интимных? Да, а потом спрашивают, а мог бы ты ради партии жизнь свою отдать? Он говорит, конечно, зачем такая жизнь сдалась? Ну, там своя мысль, вот в этом анекдоте, да? Зачем человек, который привык жить по-плотски, ну, действительно, а зачем тогда и жить, если и то нельзя, и то, а у меня смысл жизни вот именно получать вот эти удовольствия, да? Хотя это удовольствие так, условно можно так сказать. Если вот мне бы сказали так, вот выбирай, либо отрекайся от Бога, либо, в общем, на эшафот. Или от кого? От Бога мне отрекаться? Чтобы быть у тебя рабом? Чтобы ты надо мною измывался? И я, как раб, ради куска хлеба должен ходить перед тобой на коленях, да? Да нет. Я тоже сказал, зачем мне твоя такая жизнь с твоими такими законами? Я соглашусь умереть, но я не пойду убивать человека. Я пацифист. В то же самое время кто-то скажет, ну ты же говоришь там, что где-то кто-то с кем-то воюет, и ты же вроде тоже имеешь какие-то понятия, да, там, кто прав, кто виноват, ну якобы, как бы, так будем говорить, ну не прямо, но косвенно, но одобряешь убиение? Я говорю, нет, убиение я не одобряю. Я просто говорю о том, что что-то было, кто-то что-то вытворял, кто-то на что-то нарывался и кто-то нарвался. Типа заслуженно. Ну разве я говорю о том, что так им не надо? Разве я это говорю не для того, чтобы люди подумали и все-таки, как говорится, свою вину признали и прекратили все то, что приводило людей к войне? Разве не к этому я говорю? Так вот, если бы мы определились с нашей Родиной, да, если бы мы ее любили, если бы мы любили Бога, любили ближнего, как самого себя, неважно, кто украинец, русский, еврей, француз, американец, если бы мы любили человека, неважно какого, включая и врага. Скажите, у нас вообще возникли бы вопрос, а можно брать оружие и защищать свою родину? А разве у Бога народ, Божий народ, это в этой стране или в этой, или у него люди из всякого племени, языка и народа, и колена? У меня бы вопрос не возник, а можно ли брать оружие и идти убивать кого-то? Я ему жизни не давал. Тем более я понимаю, что его заставили идти воевать. Но если он идет, и если он стреляет, ну, естественно, да, вторая сторона будет отстреливаться, смерть, увечья, инвалидность, это все будет, да. Но это я говорю по отношению к людям, которые не знают Бога. А я-то знаю. И я не могу убивать того, кого мой Творец, мой Царь создал. Кому он дает жизнь. Я говорю, что я могу быть переговорщиком. Возьмите меня, хотите, расстреляйте, воевать не пойду. Хотите, возьмите, как говорится, в переговорщики. Я буду все делать, чтобы как можно быстрее, с минимальными потерями людскими, да, чтобы как можно быстрее мир был достигнут. Так вот, если бы мы любили Бога и ближнего, как я сказал, как самого себя, да, всем сердцем и всей душою, да не получилось бы у нас ни обида против кого-то, ни раздражение против кого-то, ни тем более не пошел бы кто-то из нас, взял оружие в руки и пошел воевать с кем-то другим. Если бы все такие были, не было бы кому с кем воевать, как я уже когда-то говорил. Захотели президенты войну, вывели их в чисто поле, дали оружие и до смерти, если оба хотят войны. И тот до смерти, чтобы один убил другого. А потом, так как этот тоже хотел войны, да, тем более какой-то такой, знаете, захватнической, ну и его, чтобы там, как говорится, и мир бы был на земле. Но беда в том, что они не воюют, а нас посылают. И мы, люди, должны понять эти вопросы. Что мы вообще, извините, как стадо баранов. Нас просто посылают, что мы друг друга калашматили, убивали. И вопрос, во имя чего? Во имя Бога? Тут Богом вообще не пахнет, да? Во имя какой-то справедливости? Так вы видите в этом мире, какая справедливость? Во имя чего? Во имя какой-то страны, а в той стране какой-то партии, а в той партии какого-то безумного человека, да? За чьи интересы мне идти воевать? Я еще так скажу, ну было бы так сегодня. Государство, где все верующие, одна церковь, один народ, одна страна. И на нас нападают, да? Ну тут еще бы можно было что-то рассуждать. Мы не воевали, мы не провоцировали, мы жили мирно. Нас решили просто, как бельмо на глазу, уничтожить, да? Мы, как говорится, своей жизнью, своим присутствием как бы показываем, кто хорош, кто плохой. И мы как бы конкурентами являемся, и нас хотят убить. Так я говорю, ну ладно, в таком случае было бы, ну, уместно говорить, да, это родина, да, здесь действительно о нас думают, да, мы на войну не перлись, да, мы ее не провоцировали, к нам пришли, как разбойники, да. Но когда сегодня нет церкви, сегодня нет, я имею в виду всемирной такой, извиняюсь, в одной стране, да, на одной территории, народ Божий рассеянный. Вы видите, да? Если нет такого, тогда вопрос, а воевать с кем, против кого и во имя чего? Вы знаете, да, капиталистический мир, да, он построен на деньгах, на прибыли. Таких самых-самых-самых богатых, это не те, которые там в списке Forbes, да, там, то вообще, как говорится, чепуха. Вот те богачи, типа Билла Гейтса, там еще кого-то, да. Богачи на самом деле, они не афишируют свои состояния. Это хозяева денег. И мне идти, я имею в виду, что они понимают там своя специфика развития капиталистического общества, да, подъемы, кризисы экономические, как надо, как долги списать, как там кризис пройти, войну развязать надо. Кто-то в ком-то видит конкурента, кто-то в ком-то видит врага, хотя тот враг, может быть, ничего такого и не делал. Ну просто конкурент, ну просто враг, ну просто его хронически кто-то кого-то ненавидит, да? Они развязывают войну. Как? Да опять же не сами. Находят наших правителей. Ну, находят, я так образно говорю, да? Они давно были найдены. Их и продвигали туда. Зная, что это марионетки, которые будут выполнять любую роль, да? Им лапши навешивают. Они лапши навешивают народу, да? А дальше идет вот то, что называется война. И обратите внимание, жизнь какая. Вот вы знаете, да, если там, ну, так будем условно говорить, да, если наш шпион за границей, то он не шпион, он разведчик. А ихний шпион, но у них точно так же разведчик, который у нас. Но у нас он шпион. Теперь обратите внимание. Вот война, да? Одни. То есть обратите внимание, как это происходит. Кто-то, одни считают того, кто там освобождает, да, считают освободителем. Другие против кого? Захватчиками. Вы поняли, да? Но всегда война, обратите внимание, у Гитлера она была за чистоту нации, за, в общем, арийскую нацию, за что только они должны править миром, кому жить, кого, как говорится, уничтожить, да, они это решают. Соединенные Штаты Америки, где войну проводили? Скажите, пожалуйста, где было объявлено, что это война захватническая? Обратите внимание, распространение демократии. Я это слово демократии всегда называю дерьмократия. Где власть не такая, не проамериканская, свергается. Они поддерживают. Заметьте, все называется за демократию, распространение демократии. Если где-то кто-то усилился, они представляют угрозу национальной безопасности Соединенным Штатам Америки. Возьмите ту же Нуланд, да, с печеньками, которая заявляла там, я не помню, 5 или 6 миллиардов на развитие демократии в Украине. Ну ладно, я согласен, ну пусть это будет демократия, но та демократия, которая получилась, та демократия, которая привела к гражданской войне. Та демократия, которая посчитала почему-то кого-то отличать от кого-то, да, разделить людей условно на два класса. Одних сделать врагом и сделать, сотворить гражданскую войну, да. Это демократия. Я это опять чему? Россия воюет, называется специально военная операция. Заметьте, не война. Украина воевала? Так скажите, что мы воюем с Донбассом? Нет. Антитеррористическая операция тоже. И там операция, и здесь операция. И там хирурги, и там хирурги. И там за добро, и здесь за добро. Это я для чего вам просто говорю? Тут попробуй разберись вообще, кто террорист. Вы понимаете, да? Одни нападали на других, те отстреливались, террористами стали. Теперь, когда, сегодня, настоящие террористы по мирным жителям стреляют, не по военным, по мирным, по городам, они не террористы. У них операция какая-то опять. Я это опять к чему говорю? Насколько все запутано, насколько все перемешано. и как трудно простому обывателю просто понять, разобраться. Тут даже просто, я говорю, чтобы идти, поднимать вопрос, идти на войну идти или не идти, тут надо разобраться. Тут надо иметь вот такую, как я говорил, вот голову, чтобы понять вообще, что происходит. Назвали сегодня вот эту всю путаницу, вот эту всю чехарду, да? Назвали, как вы знаете, да, войной такой интересной, да, гибридной. Что это за война? Вроде война, а вроде еще и торгуют враждебные стороны, да? Вроде бы война, в то же самое время никто не объявляет военное положение. Вы видите, да? Так вот вы разберитесь, попробуйте разберитесь. Тут если мы не разберемся, если мы не вникнем и не поймем, вы знаете, это вообще напрасная трата времени что-то говорить, что-то объяснять. Тут надо сначала, я говорю, действительно, разобраться с Родиной. Если мы верующие, если у нас Родина это здесь, да, я просто напомню, да, я так стараюсь быть в курсе того, что происходит в мире, в России, в Украине, ну, везде, Европа, да, я стараюсь быть в курсе, смотрю, слушаю, я ничему так вот слепо не верю, да, сопоставляю, где, кто, сколько, насколько правдиво информацию передает, объективно, необъективно, проверяет или честно все, как говорится, выкладывает всю информацию. Я вспоминаю, да, ну вот без всякого, не надо там на меня косо смотреть, типа, о, вот ты против кого-то, да? Вот был Майдан. Ладно, какой он там был, не был там, помните, да? Скакали верующие, оделись тоже в определенного цвета, цвета флага, да? Скакали, радость такая по церквам, с флагами бегали, да? Верующие, обратите внимание. Я хотел бы сегодня вот этих верующих, да? Извините, так не очень красиво, на дуэль, да? Словесную. Вы скакали, скакали, кричали от Бога, кричали. Вы думали, что до этого дойдет, что вот сейчас идет? А сейчас вас на войну туда посылают. Вы хотите? Конечно же, нет. А у вас там было в радио, что где-то там на балконе верующие постоянно молились, чтобы Бог дал ума правителю? Молились, да? Да молились. Это я опять чему хочу сказать. Говорим про ту небесную родину, да? Живем интересами этой родины. Поддакиваем, кричим, пляшем, поддерживаем, да? А если бы мы были хотя бы немножечко мудрее, да выдержаннее, да не торопились бы, да не лезли куда попало, может быть, этого бы и не было. Я понимаю, там происходит революция, да? Народ шумит, стреляют, убивают кого-то, ранят, да? Я понимаю, что надо быть на волне, если хочешь, как говорится, где-то пристроиться. Я понимаю, что хочется, чтобы ты был, как говорится, на слуху, да, и не в задних пас. Но я говорю, вот верующие лезли непонятно куда. Верующие поддакивали непонятно кому. Верующие вляпались понятно кому. И там Бога никогда не было. Это я сейчас не про войну говорю. Извините, я откровенно говорю, да? Оправдывать тех, чьи молитвы и чьи, как говорится, словословия не сбылись. Ну, извините, я это и так понимал. Чего вы, верующие, туда лезете? Политики выясняют отношения, верующие туда поперлись. Поддакивать, да? На печеньки клюнули. А Бог? О Библии, о Царстве Небесном, о пришествии. Но даже когда творится беззаконие, ты, верующий, молчишь, разве это не преступление? Ну, а сегодня, обратите внимание, ну дожились, да, до войны. И никуда не денешься. Я опять вам просто говорю, извините, как хотите, меня понимаете, не понимаете, принимаете, отвергаете. Это ваша проблема. Моя проблема сказать. Если Донбасс начал защищаться, террористы, бандиты, сепаратисты, колорады, я уже не говорю все остальное, что еще, как назывались они, да? Но вы же напали на них. Но обратите внимание, тот, кто нападал, кто это провоцировал, он вообще в стороне. Я не виновата. Кто защищался? Просто, чтобы хотя бы жить. Я сейчас не говорю, это по Библии правильно, неправильно. Я просто говорю, как обычный человек, потому что то, что происходит, это происходит между обыкновенными людьми, да? Простыми, которые глубоко не понимают всего происходящего. Если кто-то считает, что кого-то можно освобождать от кого-то, так другому тоже так же само можно освобождать кого-то или защищать кого-то. Но почему-то мне можно, другим нельзя. Я еще раз вам такую мысль хочу сказать, да. Некоторые задают такой вопрос, так, Саша, так ты украинец или русский? Ну, слушая тебя, меня, да? Я говорю, вы поймите, я христианин. Я не русский, не украинец, по сути. Если я хочу разобраться, я нахожусь в роли судьи. Вы понимаете? Судья не имеет права быть приверженцем какой-то национальности, какого-то вероисповедания. У него должен быть закон, в котором четко определено, что хорошо и что плохо. И не важно, кто какой национальности или вероисповедания предо мною, если я судья в суде. Если я защищу какую-то церковь, она была права, это вовсе не говорит о том, что я сторонник этой церкви. Если я кого-то приговорю к чему-то, да, к какому-то сроку наказания, да, тюремного, это вовсе не значит, что я против этих людей, вот этого вероисповедания или вот этой национальности. Бог не имеет национальности. Бог не имеет вероисповедания. Это у нас так принято. Бог наднационален, надрелигиозен. У него есть добрые, у него есть злые. И он определяет, кто добрый, того и защищает. Может, это украинец, может, это русский, может, это фин какой-нибудь или швед. Разницы нет. Есть добро, есть зло. Есть виноватый, есть невиноватый. Все. И я не могу вам вот говорить о том, что вот, знаете, вот я украинец, значит, я буду защищать украинцев. Нет, если бы, я вам прямо говорю, Донбасс сделал то, что сделала Западная Украина, и Донбасс пошел бы на Львов. Точно так же, как оттуда пошли на Донбасс. Без всяких разговоров я бы защищал Львов, Ивано-Франковск, Луцк и так далее. Я не был бы на стороне Донбасса. Я не оправдывал и говорил бы, скакали, да скакались. Но в жизни было наоборот. Кто-то посчитал, что кого-то можно, как говорится, зачистить. Так нельзя. Так вот, если мы не разберемся во всем этом, да, я вам просто говорю, мы будем как обычные граждане обычной нашей земной родины. Будем в состоянии какого-то такого ненормального эмоционального состояния. Будем в какой-то ненависти, да. Какая разница, возьмем мы в руки оружие или нет, когда мы уже кого-то ненавидим. Если мы уже ненавидим, можно брать оружие в руки. Вина меньше не будет, больше будет, да, вины. Но зло внутри есть. Что мешает поднять руку на другого человека? Взять оружие и выстрелить другого человека? Что мешает? Если я ненавижу кого-то, да, но я уже участник войны. Это уже, даже я не говорю про оружие. уже это подсудно по закону Божию. Если вы любите любящих, какая вам награда? Так вот, чтобы разобраться, да, нужно, не нужно, да, я вам в прошлый раз зачитал в конце пару текстов, я их сейчас как бы напомню вам, да, я хочу вам посоветовать то, что написано в Библии, то, что проверено мною на жизненном опыте, и под каждым словом вот этого местописания я могу поставить подпись, что я отвечаю за верность этих слов. Я вам в прошлый раз из притчи второй главы, значит, зачитал вам тексты такие. 9, 10, 11, ну и 12, да, повторю их. Тогда ты уразумеешь правду. Вот я вам рассказал по поводу того, что вот пойдите разберитесь, кто прав, кто виноват. Вот американцы где только нос свой не всунули, они всегда за правду. Всегда за демократию. Смерть, да, гибель людей, разрушение, бомбежки. Всегда за правду. Более миролюбивой в кавычки страны я вообще в жизни не видел. И более наглых тоже не видел одновременно. Которые вот это творят и потом так называют. Обратите внимание, вот двое дерутся, как узнать? Вот кто прав? Один говорит свое одно, а другой другое. Одного послушаешь этот прав, другого послушаешь этот прав. Как разобраться? Так вот смотрите, тогда уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда? Вот написано, тогда только, то есть до этого момента ты не будешь понимать. Хотя ты будешь считать, что ты понимаешь. Обратите внимание, любого человека спроси, кто прав, кто виноват, и он скажет, что мы правы, а они не правы. Их спросите, они правы, мы не правы. Каждый считает, что он разбирается, понимает и не ошибается. Но почему, если все такие правдолюбцы, да, все настолько мудрые, все все знают, почему грызня, почему война, почему гибель? Это мы думаем, что мы разумеем. Это мы думаем, что мы понимаем, что и почему происходит. А вот тут написано, только тогда ты это уразумеешь. Когда? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Вот заметьте, тут уже такой намек, да? Умом мы действительно часто многое, что понимаем правильно. Умом. Но не в состоянии аффекта какого-то, не в состоянии какой-то такой эмоциональной взбаламошенности, да. Ну, когда мы спокойны, мы рассудком понимаем многие вещи и понимаем правильно. А вот сердце наше, которое не способно думать, которое просто реагирует на то, что мы видим, то, что мы слышим, что там с нами происходит, на какие-то события. Заметьте, сердце, эмоции наши, они не разумеют, что происходит. Ему, сердцу, кажется, что разумеет оно, да? А не разумеет оно. Сердце не способно думать, не способно анализировать. Оно способно выражать реакцию. Слезы, сопли, радость. Поцелуй, обнимаемся, скачем, прыгаем, ненавидим, осуждаем, жадничаем. Когда мудрость войдет в сердце твое, обратите внимание, в сердце мудрость не входит. Сердце глупое. Мы должны с вами это понимать. На языке Библии плотской, греховный человек – это человек, который живет эмоциями. Я уже говорил вам, есть поговорка. Дай сердцу волю, заведет в неволю. Это мирская поговорка. Может, не совсем мирская, но в Библии так не написано. Но верующий, говорит, сердце слушает. А разум – это беда. духовный человек, или святой, или мудрый, это человек разумный. То есть, фактически, борьба между добром и злом внутри человека происходит на уровне сознания нашего и эмоций наших. Разум и сердце – это две площадки, посредством которых происходит война между добром и злом, между Богом и сатаною за душу этого человека. Рецепт борьбы с грехом простейший, в Библии написано. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Заметьте, вожделение – это желание, это эмоции, это похоти, это страсти необузданные. Поступайте по духу, с маленькой буквы, по разуму, и вы не будете исполнять никогда вожделений плоти, то есть греха не будете делать. Что значит поступайте по духу? Так у нас же сердце доминирует, да? Мы же сердцем реагируем, мы же сердцем воспринимаем все, что происходит. И сердце командует нашим естеством, управляет. Что значит поступите? Поступайте по духу. То есть поступайте вопреки желанию своего сердца. То есть не подчинитесь, то есть распните свои плотские похоти. И так умертвите крик, гнев, помните, да? Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, споры, разногласия, поняли, пьянка, курение, наркомания и так далее. Помните, да, Павел пишет? Что свойственно мудрым, у которых чувство навыкам приучено к различению добра и зла. То есть, чтобы поступать по духу, мы должны четко понимать, когда у нас это разум говорит. Чтобы не поступать по плоти и распять, мы должны четко понимать, что это исходит из нашей эмоциональной составляющей. В Евреям 4 главы написано, что, помните, Слово Божье, живое и действенное, я не буду все цитировать, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. И судит помышления, намерения сердечные. Обратите внимание, чтобы поступать по духу, не поступать по плоти, мы должны четко знать, где граница, где кончается разум, где начинаются эмоции. Без этого мы не можем поступать по духу, не зная, где граница между духом и плотью, между разумом и чувствами. Мы должны, вникая в себя, должны понять, где эмоции, а где разум. Где голос Бога, а он, помните, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Разум Божий разговаривает с разумом человеческим. Свидетельствует человеку через разум. Голос Бога внутри человека – это голос разума. И мы должны, чтобы поступать по разуму, мы должны четко, путем исследования, вникания в самих себя, четко понять, вот здесь разум кончается, вот здесь начинается эмоциональная наша жизнь. Если мы знаем границу, мы уже не путаем одно с другим. Мудрость с глупостью не перепутывается. И мы уже знаем, что вот это надо исполнить, а вот этому надо воспротивиться. Есть такой текст: страдающий плотью перестает грешить. Тоже, заметьте, вот рецепт борьбы с грехом. Что такое страдающий плотью? Тут надо разобраться, что такое плоть. На языке Библии. Душевный, плотской, плоть, да, греховный. Это все относится именно к эмоциональной части нашего естества. Если мы знаем эту границу, заметьте, страдающий плотью, сердце хочет, а я разумом понимаю и поступаю по духу, и не разрешаю своему сердцу творить то, что творило до сих пор, оно начинает страдать. То есть сердцу плохо, оно возмущается, оно недовольно, оно психованное. Человек в состоянии такого неадеквата, да? Заметьте, страдающий плотью, не слушающий плоть, делающий вопреки плоти, распинающий плотские похоти и страсти, да? Заметьте, перестает грешить. Кто идет за мной и не берет греха, извиняюсь, не берет креста, недостоин меня. А зачем крест брать? Распинать. Заставлять страдать нашу плоть, не позволять ей управлять нами в жизни. Это я так вкратце чуть-чуть в сторону отошел, да? Так вот, когда мудрость войдет в сердце, заметьте, а когда же она войдет? Вот мы выше прочитаем, и там совсем не то написано, что мы привыкли слышать или во что уверовали. Мы говорим: Господи, войди в мое сердце. А выше написано, когда ты наклонишь сердце твое к размышлению. Обратите внимание. Люди, которые не размышляют, люди, у которых просто взрыв эмоций. Это люди никогда не разберутся ни в правде, ни в правосудии, ни в прямоте, ни что такое добро, ни что такое зло, что такое хорошо, что такое плохо. Никогда не разберутся люди плотские, это люди, ограниченные умом или вообще с отсутствующим умом. Так вот, только когда мудрость, которая в голове, если она там есть, конечно, войдет в сердце, а как войдет, если ты будешь наклонять сердце к размышлению, не будешь слушать, а будешь взвешивать, сопоставлять факты, как говорится, налицо, да, брать и делать сравнение. Когда мудрость войдет в сердце твое, и заметьте, и знание будет приятно душе твоей, здесь душа и сердце, чувство, да, это все синонимы, говорящие об одном и том же. Знание будет приятно душе твоей. Заметьте, текст говорит, сердцу знание библейское неприятно. Знаете, почему верующие, им нравится толкование Библии, где так толкуют Писание, чтобы ничего не надо было делать? Так сердцу приятно. Похоти удовлетворять хочется, приятно. А бороться, нести крест, обходить узкими вратами – не хочется. И как приятно слушать такого краснобая, который рассказывает, что грех непобедим, что усилия применять не надо. Это в Библии написано, что грех не только непобедим, не только его можно победить, но даже нужно победить. Да? В Библии написано, что усилия надо прилагать. В Библии написано, что бодрствовать надо. А нам ничего не надо. Мы Богу дали команду, на тебе Боже, что нам не гоже. Вот ты написал, вот ты и делай. Так я к чему я вам говорю? Почему верующие читают Библию и не видят, где черным по белому написано то, что мы должны делать? А потому что знание неприятно нашей душе, а наша душа греховная, она доминирующая. Мы оправдываем грех. Мы придираемся к тексту, говорим, не тот перевод. Если кто-то говорит, что вот так написано, борьба с грехом, вот так и так и так должна происходить, так ты не от Бога. Вот чувствует мое сердце, что здесь что-то не то. Тут сатана какие-то такие козни строит через тебя. Почему? Да потому, что человек плотской, душевный, и знание библейское, и голос Святого Духа неприятный, потому что они говорят против нашей плоти, против наших греховных привычек. Они говорят, что надо это распинать, а нам-то ой, как не хочется этим заниматься. И до тех пор, пока человек является эмоциональным и находится в этом состоянии, пока нет здравомыслия и рассудительности, пока мудрость не войдет в сердце, заметьте, это тут только написано, когда войдет. А это целый процесс, это борьба, это процесс. И если знание не станет приятно нашему сердцу, оно будет оставаться таким же самым эгоистичным, гордым, надменным, злоречивым, да? Я вам хочу сказать прямо, никто и никогда и ни в чем не разберется. Ни в Библии, ни в Боге, ни в Евангелиях, да, ни в Царстве Небесном не разберется. Ну и тем более никогда не разберется в том, что такое справедливость, что такое правосудие, да, и так далее. Что правда, что ложь, где фейки, а где правда. И написано, заметьте, когда мудрость войдет в сердце твое, знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя. Заметьте, у нас все время Бог должен охранять. И я задаю вопрос, ну если мы грешим, то наболтали, то сплетню приняли, то передали кому-то, да, то раздражились, то ненавидите кого-то, то с кем-то спорите, да. А вы Богу говорили: Боже, сохрани, благослови, помоги. Но мы каждый раз все время куда-то встреем. В неприятную историю я задаю вопрос. Так это что, Бог не выполняет свои обязанности? Или он не выполняет наши обязанности, которые мы должны с вами выполнять? Заметьте, не Бог охраняет нас Духом Святым. Он может только напомнить, а охранять, а бодрствовать должен человек. И заметьте, кто будет оберегать тебя? Бог Духом Святым. Через рассудительность. А заметьте, человек рассудительный – это человек, который чувство навыком приучил к различению добра и зла. Рассудительный человек – это человек мудрый, у которого глаза в голове, который на все смотрит с позиции разума, а не с позиции эмоций. Заметьте, наша, ваша, моя рассудительность будет оберегать нас. Разум наш будет охранять нас. Что-то я читаю не то. Ведь у нас же такой Бог будет охранять. Вы понимаете, да? Не мы. Приучись думать. Я, премудрость, обитаю с разумом, обратите внимание, где Бог, да? Обитаю с разумом, ищу рассудительного знания, но я тут уже добавлю, у человеков. Человек, который имеет знание, и путем, которым приходит путем размышления. Ищу рассудительного знания. Заметьте, рассуждайте, не позиционируйте себя никак. Не торопитесь с ответом, не спорьте, не вступайте в конфликты, не становитесь ни на какую сторону. Просто порассуждайте, пообщайтесь с Богом, разберитесь в этих вопросах, прежде чем вы что-то начнете там понимать, а потом еще и станете на какую-то сторону. Ну а теперь я возвращаюсь к первому тексту. Значит, притча, 2 глава, с 1 по 12 текст. Сын мой, если ты примешь слова мои, почему написано «если ты примешь»? Плотской человек вообще не собирается эти слова принимать. Для плотского человека это все равно, что ножом по горлу. Вот то, что я вам сейчас рассказывал, то, что я рассказываю и буду рассказывать, я вам просто говорю, тоже могу так сказать, если ты примешь, или если вы примете слова мои, заметьте, что только примете, не станете в позу и не скажете: так, все, чепуха, слушать не буду. Это называется, вы не приняли. Ну, кто-то скажет: так ты же ложь несешь, заблуждения какие-то, ересь какую-то. Или вы сначала разберитесь, правда ли у вас, ересь ли я говорю, а может и не ересь. Так вот, первое. Надо, заметьте, сердце не хочет принимать мудрость. Вот здесь написано. Если ты примешь слова мои, слышите, да? Примешь. Чтобы принять, надо эмоции просто пресечь. Заметьте, это уже мы должны делать, это мы должны уметь делать. Сердцу не нравится, а я послушаю, а я порассуждаю на зло сердцу. Так вот, заметьте, если примешь слова мои, это если примешь, а не примешь, дальше можно не читать. Далее. Ну, принял, хорошо выслушал. Дальше написано. И сохранишь при себе. Что такое сохранишь? Будешь об этом размышлять. Не будешь торопиться расставлять точки над «и». Сохранишь при себе заповеди, я добавляю. И будешь размышлять об этих словах. Дальше. Так что ухо, заметьте, сделаешь внимательным к мудрости. Кто должен делать? Кто должен принять? Кто должен сохранить? Кто должен сделать ухо внимательным к мудрости? Заметьте, ухо вообще оно не может быть ни внимательно, ни невнимательно. Просто ухо – это орган тела, посредством которого мы слышим какие-то слова, какие-то звуки, да? Мы уши отворачиваем от мудрости не потому, что ушам не нравится. Дело в том, что мы плотские, мы чувственные люди, эмоциональные, да? И мы как бы ушам говорим, не слушайте, так отворачивайте, слушать не хочу. Так вот, если ты ухо сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, вы слышите? Тут два текста, это, я говорю, работы вот так, выше головы. Это все надо понимать. Это я вам хочу сказать и механизм борьбы с грехом. И наклонишь сердце к размышлению. Заметьте, ты, сын мой, если ты наклонишь, если ты сделаешь, кто сердце должен наклонять размышления? Мы с вами. Каким образом? Разумом. Не слушайте эмоции. Ну, кто-то скажет, ну как не слушать эмоции? Ну, просто так, если вы считаете, что вы правы. Вы даже не знаете, это эмоции или нет. Но это очень легко узнать. Все время недовольные, психованные, раздраженные, обозленные в этот момент. Вот это эмоции, чтобы вы знали. Если вы считаете, что это правильно. Ну, если вы себе хотя бы немножечко хотите добра, в этом же можно легко разобраться. Допустим, я считаю, что я прав. Я считаю, что вот так надо, вот так не надо, вот так будет, а вот так не будет. Получилось все до точности наоборот. Если мы хотели хорошего и думали, что мы разбираемся в этом хорошем и плохом, и опять, как всегда, получили плохой результат, скажите, пожалуйста, если хотя немножечко мозгов есть, какой вывод человек должен сделать? Не такого ли, что я ошибаюсь? Значит, я глупый. Значит, я ошибаюсь, тут надо признать, ну, ошибку свою, не оправдывать. Но у нас всегда та же эмоциональная составляющая, всегда так, если бы не то, если бы не это, я все равно прав. То есть, чтобы хотя бы посмотреть в сторону размышления, нужно разубедиться в том, что то, что я думал, то, что я считал, то, что мне казалось, что это все глупость. А как? Просто во что верите, как считаете, наблюдайте, что в конце получится. Получится плохо, значит, не разбираетесь, заблуждаетесь, не понимаете ничего. Просто анализируйте свою жизнь, и вы поймете. Да, вот это чувство не надо слушать. Надо все-таки хорошему быть внимательным. Кстати, вы слышали поговорку такую? Хорошая мысля приходит опосля. Какой бы глупый человек ни был, но туда все равно, когда человек спокоен, голос разума пробивается, и разум как бы говорит, ну так будет тот и тот, ты же себе на свою голову что-то такое придумаешь, да? Бывает, приходит мысль, но мы ее тут же отвергаем. Не забудьте, это был Бог. Это был Бог, которому мы сказали, так, не путайся под ногами. Дальше мы делаем то, что нам казалось правильным. Дальше мы попали, как говорится, в проблему или в проблемы. Дальше мы сидим, и вдруг приходит мысль, ну была же мне мысль, ну чего я не послушал? Ну надо же было послушать. В следующий раз точно так же по такому сценарию. Точно то же самое произойдет. И это происходит по причине чего? Мы эмоциональные люди. А я это вам говорю для того, чтобы вы поняли. Вот послушали один голос, послушали другой. И вот один вы отвергли, он оказался правильным. А тот, который у нас, как говорится, был наверху, да, на престоле. Вот та позиция, вот та мысль, да. А это оказалось глупостью. Вникайте в себя, как в Библии написано, и вы увидите. Один голос врет, другой голос говорит правду. Тот, который говорит правду, мы его отвергаем. Почему? А нам не нравится с собой бороться. А нам не нравится признавать свои ошибки. Я буду бороться со всеми. Я буду ненавидеть всех. Я хочу жить так, чтобы меня никто и никак и ничем не ограничивал. Вот суть наших проблем. Так вот, смотрите. Если примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце к размышлению. Дальше слушайте. Если будешь, вставляю слово, постоянно призывать знания, обратите внимание, не слушать эмоции, а вот копаться, размышлять, сопоставлять, да? Если будешь постоянно призывать знания и постоянно взывать, слушайте, к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, обратите внимание, так это же мы должны понимать, что это сокровище, что разум это же сокровище. Пока мы не поймем, что это благо для благословения для человека, мы же его не будем так искать, как серебро и как золото. Вы заметили? Если это будет постоянно, слушайте, то уразумеешь страх Господень. А что такое страх Господень? Страх Господень – ненавидеть зло. Другими словами, страх Господень – ненавидеть грех. Если вот так будешь вникать, вот этим будешь постоянно заниматься, то, заметьте, уразумеешь страх Господень. То есть возненавидишь грех, который в тебе. Возненавидишь вот эти эмоции свои, вот эту свою глупость сердечную. Слушайте. И только тогда, и это я вставляю, чтобы было именно понятно, здесь именно эта мысль. И только тогда найдешь, опять вставляю, истинное познание о Боге. Вы слышите, да? Человек, у которого сердце, как говорится, наслаждается вольницей, да? Человек, который себя не сдерживает, человек, которым руководят эмоции, не приучены к различению добра и зла. Человек импульсивный, человек похотливый, человек гордый, надменный, злоречивый, да, обиженный, недовольный, спорящий. Заметьте, хоть 100 лет читай Библию и трезвей в день крестись во имя Иисуса и кого хочешь еще. Ты не имеешь познания о Боге. Напоминаю вам текст. Это первое послание Иоанна. Я не помню, 2 или 3 глава, так, знаете, вспомнил, да, текст. Кто говорит, что он познал Бога, слушайте, но согрешает, тот не видел его и не познал. Поэтому все верующие, которые грешат, которые еще заявляют, что это нормально, можно таких верующих вообще не слушать. Верующий, который слушает сплетни и передает. О Боге не слушайте, это просто болтун какого-то дня. Человек, который спорит, человек, который унижает, человек, который властвует над другими людьми, который порабощает других людей. Человек обидчивый, человек недовольный, человек корыстный, человек гордый, человек, который спорит, унижает, оскорбляет, обижается, мстит. И тут весь список можете, вы слышите, не познал Бога, не видел Его и не познал Его. Вы слышите? Поэтому люди, делающие глупость, люди, живущие похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, ничего не знают о Боге, естественно, они ничего и не знают, так на чьей стороне быть. Кто-то тут пришел революцию делать, правда это или неправда, от Бога или не от Бога. Мы, как обычные люди, эмоциями воспринимаем, все кричат, и мы кричим. Все плачут, и мы плачем. Все возмущаются, и мы возмущаемся. Все поддакивают, и мы поддакиваем. Вы поняли? Когда уразумеешь страх Господень? Когда уразумеешь и возненавидишь грех? Заметьте, когда человек возненавидит грех, он уже его делать не будет. Вы слышите? Это опять процесс. Умственный процесс. Бог научит, Бог наставит, а ты же шевели мозгами своими. Вы поняли, когда уразумеешь страх Господень, возненавидишь грех. И освободишься от него, потому что когда ты его ненавидишь, ты его делать не будешь. А то, что мы делаем, то делаем только по причине того, что нам он нравится. Голова не работает, а сердцу нравится. Знаете, вот приведу вам такой пример, да? Один человек блудник, да? Он говорит, я умом понимаю, что блуд это плохо, но вот такая женщина, такие утехи. Я умом понимаю, но голова не работает, да? И у меня сердце доминирует, и мне нравится, там такие телеса, да? И вот когда однажды ее муж его поймал и взял за одно предметное место, да так отдубасил, слушайте, то потом, как только появлялась мысль о том, что, я сейчас не говорю, хорошо или плохо тот, кто отдубасил, я сейчас же и не сказал, хорошо или плохо то, что это делает, вы сами понимаете, что это нехорошо, да, что сеял, то и пожал, да. Сам нарывался, сам и получил. Но, как только появлялась мысль опять загулять, сразу стал включаться разум. А если опять муж, да такой здоровяк, у которого лапа такая, как у меня голова, а если он меня еще один раз возьмет за шкирки и об стенку так труханет, что с меня там что-то внизу повыпадает. Вы поняли, когда разум начинает работать? Пока я не встречусь, как говорится, с бедой, да, разум не работает. Так заметьте, вот когда познание Бога. Теперь слушайте. А вот когда ты имеешь познание Бога, для этого надо быть святым, для этого надо быть уже, как говорится, ну, хотя бы в какой-то степени освященным, чтобы хотя бы как-то понимать того Бога. Мы тогда будем понимать и что добро, и что зло, и что справедливость, и что несправедливость. Мы будем понимать, что за война, кто за ней стоит, какие цели преследуют, есть ли здесь что-то божественное, есть ли что-то благо, какое-то благо для меня, для людей, для страны. Вы понимаете, будете разбираться, у вас не будет возникать вопрос, надо брать оружие или не надо брать оружие. Вы будете знать, от Бога будете знать, что вот это хорошо, а вот это плохо. Или плохо и это. И не будете занимать никакой позиции. Не станете ни на чью сторону, тем более не будете кому-то поддакивать. А теперь дальше читаем. Ибо Господь дает мудрость. Вы слышите? И из уст его знание и разум. Бог дает мудрость. Она от него. Он дает. А выше написано, если примешь. А потом вот эта мудрость, а потом вот эта рассудительность, а потом вот это знание будет оберегать тебя. Бог не оберегает, Бог язык нам, как говорится, не обрезает, да? Бог по башке нам не бьет за глупость. Бог Духом Святым может напомнить, а мы должны бодрствовать, чтобы вовремя сказать, Господи, как сейчас поступить? А мы же знаем, как поступить. Бог хочет сказать, мы говорим, помолчи, помолчи. Я сейчас знаю. Потом разберемся. Так вот, Господь дает мудрость из уст его знания и разум. И дальше. Он сохраняет, заметьте, я пропускаю слово, спасение, да? Он сохраняет спасение. А для кого? Для праведных. То есть, кто уже праведно живет, у кого голова на плечах работает, у кого мудрость, рассудительность управляют естеством и чувства наклонены к рассуждению, да, к размышлению. И тот, кто видит и понимает и правильный путь избирает, Бог говорит, вот я того и спасаю. Дальше. Он щит для кого? Добавляю тут пару слов. Для тех, кто уже ходит непорочно. Вот ты ходишь свято. Вот ты правильно разбираешься, где добро, где зло, да? Вот ты правильно делаешь выбор в сторону добра. И идешь этим путем, то я, говорит, твой щит. Я твое спасение. И дальше. Он охраняет пути правды. И оберегает стези святых своих. Заметьте вот эти обороты речи. Он охраняет, опять вставляю слово, только пути правды. А как? А тебя? И если ты ходишь по путям правды, я тебе сказал, что добро, что зло. Я охраняю путь правды, путь справедливости, путь милосердия, путь любви. Если ты идешь этим путем, ты автоматически под моей защитой. А если ты в силу своей эмоциональности, необузданности, гордыни, страха, ненависти, да, все то, что вокруг нас есть, да, и чем нас стараются заразить, то ты в этот момент принимаешь решения, ну, своеобразные. Ты сам заблуждаешься, ты сам веришь в какое-то зло, в дезинформацию, в фейки, да? Ты сам принимаешь какую-то позицию, куда-то идешь, за кого-то воюешь. Но ты же не пошел путем правды. Ты же не пошел стезею святых, ты поддался на провокацию, как обычный человек. И я тебя не охраняю. С тобой будет то, что и должно быть со всеми, кто неверующий, кто тоже живет по желанию своего сердца. И дальше написано, тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Заметьте, это уже должна произойти перемена такая коренная в человеке. Да? Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Ну, дальше написано, дабы спасти тебя от пути злого. Там от жены, которая блудливая и так далее, там от всякого рода зла. И я вам просто что хочу сказать. Если вы, это я обращаюсь к тем, кто меня слушает, если вы в состоянии какого-то, в каком-то эмоциональном состоянии, в состоянии ненависти, в состоянии озлобленности, обиды, недовольства, если вы дышите человека ненавистничеством, готовы оскорблять, унижать кого-то, кому-то завидуете, с кем-то спорите, да, кого-то унижаете, над кем-то проявляете властолюбие свое, корыстолюбие, да, я вам просто говорю, вы осквернены грехом. Вы не можете быть объективным. Смотрите, если я раздражен на кого-то, то раздражение это о чем говорит? Что я его ненавижу. А если я его что ненавижу? Потому что он дурак. А если он дурак, то я умный. А теперь, а если он дурак, и это эмоционально мною выражается, да? На эмоциях проявляется. Буду ли я его слушать? Нет. Будут ли его доводы для меня такими существенными? Нет. Я не могу его понять, я не буду его слушать. Он дурак, он русский. Он украинец, он там американец, он еврей, он еще кто-то, вы понимаете, да? Я его ненавижу, и я не могу быть объективным. Если я жадный, я не дам бедному нищему. Я приведу пример для оправдания своего, как говорится, порока. Приведу пример и скажу, что в добродетели будьте рассудительны. Это рассудительность у меня такая. На самом деле я жлоб. Но я вам расскажу про рассудительность. В добродетели. Я думаю, вы понимаете, да? Если я, извините, приведу пример. Если я считаю, я украинец, извините, только говорят, Украина по надусе. Я украинец, а все остальные, ну все остальные тут кацапы, это понятно, да? Вы понимаете, вы не можете быть объективными, если вы кого-то ненавидите. Если вы считаете себя принадлежащим какой-то арийской расе высшей. Вы будете других, на других смотреть косо, вы будете их осуждать, вы не поймете, не разберетесь, вы не будете объективными, вы будете пристрастными, и они будут всегда в ваших глазах плохими и вредными. Если я русский, я этим горжусь. И Россия тоже, скажу, прежде всего, как когда-то Германия была. Значит, всех украинцев буду считать бандеровцами. Всех украинцев буду считать наглецами, подлецами. И их тоже надо зачистить и освободить территорию. Если я американец, и как некоторые говорят, я горжусь тем, что я американец. А то, что Америка вытворяет, он как бы не видит, да. То я вам хочу сказать, если он гордится тем, что Америка вытворяет, да, он никогда, не, все, кто будут не согласны, 100 раз будут правы, но не согласны с Америкой, я буду считать этого человека, или эту страну, или этот народ идиотами. Если я смотрю, стоит вроде женщина. Недавно такой посмотрел, такой ролик. Но там все мужское. Но эта женщина, вернее мужик, да, ну посчитал себя женщиной. А все мужское, ничего женского нету. И вот эта женщина заявляет, я горжусь, что я вот такая. Ну, извините, если гордиться тем, что у него все мужское, а она баба, да? Ну, вы можете понять, если еще гордиться этим, да? Ну, как будет смотреть вот этот человек, вот эта баба или дед, не знаю, да, как сказать, или баба-дед, да, или деда-баб какой-нибудь, да? Как баба-баб. Как будет смотреть на людей с нормальной традиционной ориентацией? Как он будет относиться к людям, которые будут не согласны с его гордостью, да? Вот делайте выводы сами. Пока мы не освободимся от ненависти, пока мы не освободимся от неприязни, от раздражительности, от обидчивости, от гордыни, от споров, от унижения, от оскорблений, от всяких скверных слов, да? Мы, заметьте, мы не можем быть рассудительными, мы не можем быть объективными, мы не можем слышать голос Божий, и мы всегда будем заблуждаться, всегда будем на стороне какой-то глупости, какой-то несправедливости, всегда будем идти этими путями, поддерживать нечестивых и будем участвовать в этих нечестиях, да, и потом будем же сами наказаны. Извините, я человек такой простой, да? Да, есть люди, которые говорят, а я считаю, вот мы там на Украине то-то, то-то, вот русских всех надо уничтожать. Ну, я вам говорю, во-первых, уже даже уничтожать, да? Ну, это, я вам просто говорю, это неадекватность полнейшая, да? Ему можно что хочешь говорить, он не поймет. Я вот такому человеку могу сказать, иди на передовую, на нулевую позицию, в окоп. Вот там очень быстро мозги прочищаются. Там очень быстро Дух Святой исходит. А когда попадешь в плен, да, я сейчас не, извините, такой пример, ну, конкретный. Вот там ты заговоришь по-другому, и совсем другие виды, совсем другие взгляды, совсем другие разговоры будут. Я думал, мне казалось, вот индюк думал, да в суп попал. Поэтому нам надо делать выводы для себя. Вывод на сегодня, который я в заключение хочу, как бы подведя итог нашему общению, таков. Если я кого-то ненавижу, если я в кого-то влюблен, это тоже не надо сбрасывать со счетов. Если я буду влюблен в Россию, что она всегда права, я никогда не разберусь, что когда будет не права. Я буду оправдывать, даже если она не права. Это тоже. Если я влюблен в кого-то или во что-то, в страну или в человека, да. Если я ярый сторонник какой-то идеологии, религиозной, ярый, подчеркиваю, да. Ревностный не по рассуждению. Если я кого-то ненавижу, если я во мне вот эта вот ненависть, как говорится, есть, я вам хочу сказать, вы никогда не разберетесь, кто прав, кто виноват. Вы всегда будете считать вот то, что вы считаете, на какой стороне стоите, что это правда. Вы будете за эту правду сражаться, вы будете погибать. Так и может быть, и не разобравшись, так где же правда, где же справедливость. Кто в войне там прав, а кто виноват. Поэтому еще раз напоминаю. Если не наклоним сердце к размышлению, если эмоции не будут приведены в состояние чувства навыком, приученных к различению добра и зла, если нас, как говорится, колотит от какого-то эмоционального состояния, мы никогда не сможем уберечься от глупости, от преступления, от плохих людей или занять правильную позицию. Никогда не разберемся. Только рассудительные, только трезвые, только спокойные люди могут разобраться, могут понять, если они не с позиции национальности, веры, там еще чего-то, партийной принадлежности, пытаются что-то понять. Мир можно понять только с позиции добра и зла. Все. Других вариантов нет. Не пройдем мы этот этап, мы никогда не разберемся. Да, куда-то рванем, под чьими-то знаменами будем кричать «Ура!» и идти в атаку, там мы с этим знаменем изгинем. Я говорю это не с той целью, чтобы вот кого-то унизить, кого-то оскорбить, а с целью, чтобы все-таки мы разобрались, чтобы мы не вляпались в глупость, и мы не полегли на поле битвы непонятно за кого и за что. Всего хорошего. До следующей встречи, которая будет завтра. Завтра мы с вами продолжим эту тему. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.